«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня мы коснемся темы, которую затронул сам Иисус Христос. Хотя затронул Он ее в очень интересных обстоятельствах. Необычных обстоятельствах для нас. Хотя для Иисуса Христа, особенно последние несколько месяцев Его жизни, подобные обстоятельства случались каждый день по многу раз, и возможно, что Он к ним привык уже. Дело в том, что по мере того, как возрастало влияние Иисуса Христа, как больше и больше людей собирались вокруг, люди понимали, что Он действительно Мессия, так много разных данных сходились как бы в один пазл, и они понимали, что действительно все те пророчества, которые были в Ветхом Завете, которые так четко и много предписали, кем должен быть Мессия, они все, казалось бы, сходились воедино в этом человеке, в этом пророке, в этом учителе, с которым они сталкивались. И все больше и больше людей ясно понимали, что это и есть Мессия. Это понимали и те люди, которые занимались религиозными вопросами, иудейское начальство, самое разное. Среди иудейского начальства было много разных фракций. Самое известное, пожалуй, это фарисеи. Часто мы слышим о них. Фарисеи, среди них были люди, которых называли книжниками, то есть те, которые были учеными, теологами того времени, которые исследовали законы и разные традиции, которые были к тому времени, существовали. Люди, которые были в особой степени преданы храму и богослужению. Среди них были саддукеи, если вы помните, мы будем в следующий раз о них говорить подробно, эти люди, которые не верили в воскресение. Была еще одна группа, которых звали иродиане, это более политическая группа, которая были партией поддержки Ирода. Были зелоты, если вы помните, это люди, которые боролись против римской власти радикально, террористы своего рода, или люди, которые были склонны к насилию ради того, чтобы достичь освобождение Израиля. Так вот, все они, эти самые разношерстные люди, все они ходили вокруг Иисуса Христа с одной целью. Они искали возможности как-то уловить Его, чтобы дискредитировать. Причина этого была в следующем. Дело в том, что Иисус Христос пришел, и Он принес такой мощный свет с небес, и Он не ассоциировался ни с одной из этих партий. Он не стал частью, он не возглавил никакую из этих партий. Он просто пришел как посланник неба. Он принес Царствие Божие здесь или весть о Царстве Божьем на землю. И для того, чтобы любой из этих партий каким-то образом найти контакт с этим Мессией, им нужно было неизменно изменять себя. Им обязательно нужно было изменять себя. А этого они не хотели, к этому они не были готовы. Каждый из них в своей гордыне утверждал все больше и больше свою версию, свой вариант служения Богу. И поэтому они бросали все свои усилия к тому, чтобы найти какое-то основание, какую-то точку, на которой они могли бы его дискредитировать. И здесь они объединялись. Иногда объединялись в самые невероятные союзы. Тот случай или та история, которую мы будем читать сегодня или исследовать сегодня, она как раз имеет дело с одной из таких ситуаций, с одним из таких союзов, когда объединились воедино две партии, которые враждовали все время – фарисеи и иродиане. Давайте мы прочитаем 22 глава Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 15 стиха. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Как я уже сказал, иродиане представляли собой религиозно-политическую партию, которая имела особый взгляд на римскую оккупацию. Иродиане считали, что тот факт, что римляне оккупировали территорию Израиля, в общем, даже неплохо. Дело в том, что римляне обеспечивали стабильность в регионе. Римляне давали достаточно свободы для вероисповедания. И не просто для вероисповедания. Римляне давали какой-то тип даже политической свободы. То есть Ирод правил. Ирод, он был ставленником Рима, но он был как-то связан с народом израильским. Каким-то образом он был из того региона хотя бы, по крайней мере. Понимая это, люди думали о том, что нам нужно как-то поддерживать эту линию, укреплять, иначе будет хуже еще. Это, правда, им стоило кое-чего. Это им стоило, прежде всего, налогов. Они должны были платить налоги, иногда тяжелые налоги. Но часто эти налоги были более-менее благополучными, так что люди могли функционировать, могли жить. Кроме того, как я уже сказал, что Рим или римские власти назначали местных правителей здесь, вот, и у народа не было возможности самим регулировать или самим влиять на этот процесс. Это, пожалуй, было все. Конечно же, армия там римская была. Конечно же, иногда римские солдаты безобразничали. И народ израильский сталкивался с этими проблемами. Но, тем не менее, иродиане – это была та политическая партия или политическая религиозная партия, которая посчитала, что им все-таки удобнее, чтобы римляне были здесь, и они поддерживали это. Фарисеи – это совсем другой конец спектра. Фарисеи были более националистической группой. Они утверждали чистоту Израиля, они боролись за чистоту веры. И они никак не хотели смириться с тем, что какие-то иностранные оккупанты здесь присутствуют. И они всячески искали возможности, как бы от них избавиться. Они понимали, что они не могут от них избавиться военным путем. Поэтому их мечта или их ожидание Мессии было в огромнейшей степени связано с тем, что Мессия придет, и Мессия наведет порядок. Мессия обязательно должен, прежде всего, самое первое, что он должен сделать, он должен их избавить от римской оккупации. Теперь смотрите, вот эти вот две противоположные группы, они объединяются для того, чтобы сконструировать, на их взгляд, гениальный вопрос – на этот вопрос, если Иисус Христос отвечает одним образом, он попадает в проблему с одними людьми. Если он отвечает другим образом, он обязательно попадает в проблему с другими людьми. В принципе, эта проблема была даже больше, чем только политические группы. Посмотрите, расчет этой группы фарисеев и иродиан заключался в следующем. Иисус Христос набрал огромное влияние среди тех людей, кто очень сильно болел за чистоту Израиля. Его только что провозгласили почти что царем. Они говорили, сын Давидов входит, благословен грядущий во имя Господне. Произнести в то время сын Давидов, это было почти приравнено к тому, что царь Израиля. То есть вот эти группы людей, которые приняли Иисуса Христа, это были те люди, которые националистически были очень сильно связаны. И фарисеи ожидали, если Иисус Христос ответит только, что налоги надо платить, он сразу потеряет всю эту группу. Все те, кто только что провозглашали, благословен грядущий во имя Израиля сын Давида, все сразу повернут к нему свою спину. Почему? Потому что он будет потворствовать оккупантам. Если же Иисус Христос попробует сказать, что налоги не надо платить, они его сразу же сдадут римским воинам. Они сразу же обвинят его в попытке свергнуть римскую власть. То есть хоть один ответ, хоть другой ответ, он обязательно должен был лишить Иисуса Христа или влияния, или вообще свободы. Это был расчет этой группы людей. Но вы знаете, Иисус Христос, он был очень удивительно точен всегда. Каждый раз, когда он говорил, он не просто играл в интеллектуальный волейбол с этими людьми. Он не просто в шахматы играл с ними. Они создали такую комбинацию, у него есть ход конем, которым он переиграет всех их. Совсем не так. У Иисуса Христа всегда было прочное основание, у него было основание Божьей истины. И поэтому он всегда, в любой ситуации, он поступал так, что он действительно побеждал. Как я уже сказал, что когда фарисеи говорили о Мессии, когда большинство людей думали о Мессии, они думали о том, что Мессия, когда придет, одно из первых, что он должен сделать, он должен их избавить от римлян. И проявление римлян больше всего касалось каждого человека в том, что каждый человек должен был платить налоги. Они очень сильно не хотели их платить, во-первых, потому что, ну, кто хочет платить налоги? Никто не хочет платить налоги. Зачем отдавать государству, люди думают, то, что ты заработал? Но была еще одна причина, была религиозная причина, почему они не хотели платить налоги. Дело в том, что налоги платились только римскими монетами. А римские монеты все на себе имели изображение кесаря. А кесарь в римской культуре – это был бог. Он был одним из объектов поклонения. Кесарю обязательно поклонялись. Для иудея правоверного иметь изображение Бога, и тем более пользоваться им, было осквернением. И поэтому они делали все возможное, чтобы избежать этих оскверненных монет. У них были свои собственные деньги, но им, когда речь шла о том, чтобы платить налоги, они обязательно должны были платить налоги этими римскими монетами. Вот почему Иисус Христос зовет их и прежде всего говорит: ну-ка, покажите мне монету. Покажите, что на ней, чье на ней изображение на этой монете. Своим вопросом эти люди пытались вовлечь Иисуса Христа в религиозно-политическую борьбу. Они попытались этого очень сильно набирающего влияние учителя Израиля вовлечь в религиозно-политический процесс и сделать его просто одним из политиков в одной или в другой ситуации. Но Иисус Христос, как я уже сказал, ответил одной фразой. Фраза, которая обладает колоссальной важностью, непонимание которой стоило многим-многим христианам, тысячам, миллионам христиан, огромных-огромных, они заплатили огромную-огромную цену за непонимание этих явлений. Давайте посмотрим 21 стих, который будет сегодня предметом нашего внимания, предметом нашего исследования. Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Эти слова Иисуса Христа не только заставили замолчать фарисеев и иродианов, и сразу их отключили, они не могли сообразить, они не могли понять, каким образом им реагировать на это явление. Иисус Христос поступил так, как они не предполагали возможным. Но самое большое, эти слова очертили очень важную часть нашей с вами жизни. Они очертили очень важную часть жизни Церкви Иисуса Христа на земле. И как я уже сказал, что один из вопросов, который очень-очень много часто недооценивается и не понимается людьми. Вопросы взаимоотношений религии и политики всегда были очень сложными. Еще до Иисуса Христа этих проблем было очень много. После Иисуса Христа, после того, как Христос умер, воскрес и вознесся на небеса, этих проблем не меньше было. Если вы помните, первые 3 столетия церковь преследовали. Государство гнало церковь, государство сжигало на кострах, оно бросало диким зверям, тем, кто поклонялся Иисусу Христу. В той или иной степени активности, но это всегда продолжалось. Потом настало время, когда христианские правительства, так называемые христианские правительства, организовывали крестовые походы, когда они шли и сжигали города, когда они шли и уничтожали людей за то, что люди не верят в Иисуса Христа. И мы говорим сейчас о 2 крайних точках, но между ними было очень-очень много самых разных вопросов. И сегодня я знаю, что у многих из вас возникают они. Я знаю, что у многих людей сегодня возникает вопрос, как относиться к политике, как относиться к выборам, которые идут или будут скоро, голосовать или не голосовать, участвовать или не участвовать, как относиться ко всем этим проблемам, которые сейчас на финансовых рынках происходят, как себя вести по отношению к этому миру, что ожидать, куда вкладываться, на что надеяться. И одна из проблем, почему мы попадаем в такое смущение, в подобные острые ситуации нашей жизни, заключается в неправильном или недостаточно глубоком понимании этих важных слов. Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Нам нужно понять смысл того, что говорит Иисус Христос, и понять, как это практически касается нас. Как я уже говорил, самые разные вопросы возникают Можно ли христианину быть политиком? Можно ли церкви вовлекаться в политические какие-то баталии или участвовать в том, чтобы достигать каких-то политических целей? Или должны ли мы достигать и ставить перед собой цель, достигать перемену в обществе? Или же мы должны изолироваться от общества? Как я уже сказал, что есть самые разные грани, самые разные тени, когда люди рассматривают те или иные вопросы по отношению к религии и политике. Глядя на эти слова, вот на эти короткие слова, которые сказал Иисус Христос, мы сегодня посмотрим на два аспекта, или на них с двух сторон, с двух аспектов. Первым мы посмотрим, что Библия говорит о принципах государственной власти. Иисус Христос явно признает, отдавайте кесарева кесарю. То есть он признает, что существует кесарь. Он признает, что кесарь имеет определенные права. И он повелевает каким-то образом на этого кесаря реагировать. То есть у Бога есть определенный взгляд на кесаря. У Бога есть определенный взгляд на земное правительство. И нам, верующим людям, очень важно понять, что говорит Бог относительно этого. Нам очень важно иметь ясную перспективу для того, чтобы мы не просто жили вот так, будучи гонимы ветром по всему этому миру со всеми этими событиями, чтобы мы могли задавать тон, чтобы мы могли вот точно так, как Иисуса Христа ставят в самое-самое сложное положение, но Он знает, как поступать. Его не застанешь врасплох. Причина, Он знает истину неба, Он знает истину Божью, и поэтому Он в любой ситуации может поступать правильно. Это, братья и сестры, пример для нас, это основание, которое дает Иисус Христос, чтобы каждый христианин, каждый человек, который живет на земле сегодня, чтобы он имел прочное основание для того, чтобы даже в эти сложные времена поступать уверенно и твердо. Итак, библейские принципы государственной власти, посмотрим на них сначала. Дело в том, что христиане, дети Божии, они имеют очень уникальный статус в отношении гражданства. У них у всех двойное гражданство. Ну, у некоторых может быть тройное, если у них два гражданства здесь земных. Но, в принципе, все настоящие дети Божии, у них двойное гражданство, и не просто двойное гражданство. А это гражданство имеет определенные характеристики. Смотрите, когда человек становится верующим, первое правило или первый незыблемый принцип, без которого человек не может стать настоящим христианином, человек должен принять Иисуса Христа своим господином жизни. Он должен возлюбить Иисуса Христа больше чего-либо на свете, больше кого-либо на свете. Библия очень много об этом говорит. «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Иисус Христос ясно говорит, крещение означает смерть для себя и для всего этого мира, и воскрешение для того, чтобы жить для Него, новая жизнь, посвященная Иисусу Христу. Посмотрите в послании к Колоссянам, 1 глава, 13 стих. Библия однозначно говорит, что христианин или человек, становящийся христианином, становится подданным Царства Божьего, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. То есть, когда это описание рождения свыше, когда христианин спасается, или когда Бог спасает христианина, то Он избавляет его от власти тьмы, и Он вводит его в царство возлюбленного Сына, в царство Иисуса Христа. Иисус Христос является царем. То есть, каждый настоящий христианин прежде всего предан своему небесному владыке, предан небесному государю. Он живет ценностями неба, он является гражданином неба. Это очень важная характеристика. Но вместе с тем христиане продолжают жить на земле, оставаясь гражданами тех государств, городов, в которых Бог поместил им. И это земное гражданство накладывает на них определенные обязанности. И эти обязанности каким-то образом нужно выполнять. И самое главное, их как-то нужно согласовать с нашими небесными обязанностями. И вот здесь наступает трудность, здесь наступает проблема, когда люди не совсем могут это понять правильно. Вот почему Иисус Христос отвечает на вопрос, который задают ему фарисеи и иродиане. Он отвечает этой тончайшей истиной, очень точной говоря: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Эта фраза, как я уже сказал, содержит в себе очень много важнейших истин, которые очень важно понимать. Это простая фраза, многие люди просто бегло проходят ее, и именно поэтому они получают очень много трудностей и проблем в своей жизни. И христианство на протяжении веков действительно очень много беды пережило, очень много беды наделало, только потому что люди не понимали это. Самая первая истина, которая здесь очевидна, эта истина говорит о том, что Царство Небесное и Царство Земное – это две разных субстанции. Это отделение Царства Небесного от Царства Земного. Для того, чтобы нам понять, о чем идет речь, я хотел бы немножечко сделать такой экскурс в историю. Люди, которые задавали Иисусу Христу вопрос, для них Царство Земное и Царство Небесное было переплетено воедино. И я вам объясню, почему. Дело в том, что у этого была своя предыстория. Если вы помните, с момента возникновения народа израильского, у Израиля были лидеры, которые в себе совмещали все сразу. Возьмите Моисея или Иисус Навина, или же судьи израильские. Каждый из них представляли собой совмещение государственной и священнической функции. Или пророческое уж точно. То есть Моисей был духовным лидером, и он был лидером государственным. Точно таким же лидером был Иисус Навин. Он был духовным лидером, и он был лидером государственным. Он участвовал, или на него сходились все вопросы государственной власти или государственной значимости Израиля. Но наступил определенный момент, когда Израиль обратился к Богу, обратился к Самуилу, который тогда был судьей и, в принципе, играл эту же самую роль. Обратился к Самуилу и сказал: «Дай нам царя». Это очень важная, важная точка в истории с той стороны, что речь идет не только о отвержении Самуила и системы судей, а речь идет о реконструкции общества вообще. Практически что произошло тогда? Тогда люди потребовали разделить эти две точки. Как я уже сказал, что этот момент играет колоссальную роль в истории. Вы помните, что сказал Бог Самуилу, когда это произошло? Первое царство, 8 глава, 7 стих. «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». То есть Самуил практически царствовал. Теперь Самуила никто не мог снять с пророка, потому что он был пророк. Бог его поставил пророком, и он был пророком. Но никто не мог снять с пророка. Но люди потребовали, чтобы был еще один, был государственный властитель, был тот, кто управлял бы всем этим делом. Поэтому Бог сказал о том, что вот так вот это нужно оценивать. Тем не менее, Бог разрешил это. Бог разрешил, и на это была определенная причина. Причина была в следующем. Дело в том, что народ израильский с самого начала, он объединял внутри себя два статуса. Каждый человек, рождавшийся в семью Израиля, каждый человек одновременно был гражданином государства Израиль. И одновременно через обрезание был членом общества Божьего. Но когда мы смотрим на развитие истории, если вы помните, апостол Павел говорит в послании к Римлянам, 9 главе, он говорит: не все израильтяне, которые от Израиля. Теперь наступает момент, когда Бог отделяет вот эти два понятия. То есть не все те, кто физически входит в Израиль, действительно являются подданными Бога. Из-за их отступления, из-за того, что они жили, как хотели, из-за того, что они игнорировали Божий закон, они никогда его не выполняли. Это разделение между священнической ролью и ролью царя Бог не только разрешил, но Бог очень строго его придерживался. Если вы помните, первая проблема, которая была у Саула, это была проблема смешения священнической и государственной роли. Помните, когда была, через год после его воцарения была война, и пришли там филистимляне, и Самуил сказал: жди меня, не приноси жертвоприношения, не совершай приношения, жди меня, когда я приду. Ну, Саул не дождался, и вы помните, совершил жертвоприношение. И Самуил пришед, говорит, Бог мог бы упрочить царство твое, но из-за того, что ты сделал это, из-за того, что ты взял на себя роль священника, у тебя проблема. Посмотрите, что происходит. Самуилу Бог разрешал быть и пророком, и царем. Но когда они избрали секулярного или мирского, или несвященнического царя, вот обратного хода уже нет. Царю он уже не разрешает вмешиваться в церковные дела. Он уже не разрешает управлять или выполнять священническую функцию. Если вы помните, еще один царь, который через несколько сот лет, он также очень сильно поплатился. Этого царя звали Озия. Он поплатился очень дорого за то, что он попытался выполнить роль священника. Вы помните, он был царем, который, это царь иудейский, который был относительно хороший царь, и он обращал внимание Израиля на то, чтобы поклоняться Богу. Вот. И в определенной точке он возгордился. И послушайте, что написано. 2 Паралипоменон, 26 глава, 16 стих. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим». В чем? «Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». И вы помните, что Бог сделал. Бог поразил его проказой, и этот царь провел остаток своих дней отделенным от общества. Он потерял не только царство, он потерял здоровье и нормальную жизнь. То есть посмотрите, как Бог внимательно хранит вот этот элемент. Он очень ясно, бдительно смотрит, чтобы власть государственная не брала на себя функции священнические. Теперь смотрите, к моменту, когда Иисус Христос пришел на землю, эти люди, которые живут, они ожидают Мессию. Дело в том, что Мессия является тем, кто опять соберет в себе эти две функции воедино. Когда Иисус Христос придет второй раз, Иисус Христос будет и царем, и священником, и пророком. Если вы почитаете Ветхий Завет, то Ветхий Завет, пророчествуя о Мессии, он как раз и говорит, он будет царем из дома Давидова. Он будет царем, который восстановит трон Давида. Если вы читаете Второзаконие, там написано, «Я дам вам пророка, подобного Моисею», то есть он будет пророком. Мы читаем послание к евреям, там говорит, что он священник вовек по чину Мелхиседека. То есть Иисус Христос, он соберет в себе это воедино. Вот эти слова Иисуса Христа, 21 стих, «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, Божие Богу», говорят о очень многом. Он говорит, это время еще не настало. Он говорит, еще до сих пор, и сейчас то, что продолжается, Кесарь и Бог, Божье Царство и Царство земное – это две разных, это два разных явления, это две разных субстанции, и они так будут существовать. Как я уже сказал, что неверное понимание роли Царства Небесного и Царства земного было не только проблемой иудеев времен Иисуса Христа, этот вопрос стал одним из наиболее сложных вопросов для христиан многих-многих веков, начиная с правления императора Константина. В принципе, до Миланского эдикта, так называемый Миланский эдикт, который Константин принял в 313 году, церковь гнали. Как я уже сказал, ее уничтожали буквально, сжигали на кострах и уничтожали книги. Вот. Но церковь жила, церковь росла, и тогда это выражение было, очень важное выражение, что церковь растет, или кровь мучеников является семенем церкви. То есть, когда мученики умирали за Христа, это не погашало верность или преданность людей Христу, а это, наоборот, зажигало еще сильнее, еще больше и больше людей. Они становились в ряды церкви, они шли за Иисусом Христом. И таким образом, Бог допустил эти несколько веков, когда происходила эта проблема. Эта проблема, она осуществлялась в том, что христиан гнали, церковь преследовали, усиленно преследовали. Но церковь жила, церковь очищалась, церковь была твердой, церковь действительно функционировала нормально. Ну вот пришло время, когда Константин сделал церковь государственной. И он не просто сделал церковь государственной, он сделал много очень интересных и очень неправильных вещей. Посмотрите, с одной стороны, люди молились, христианский правитель появился. Вот смотрите, сейчас вы, наверное, молитесь, да? Господи, дай, чтобы президент, который будет следующий, был христианином. Чтобы он вообще там христианский закон установил. Чтобы он конгресс набрал христианский. Чтобы все там по Библии функционировало. Так вот этот момент наступил в 313 году. Константин действительно христианизировал страну. Больше того, он не просто христианизировал страну. Он, знаете, что стал делать? Он всех тех, кто не подчинялся христианству, он наказывал. Сначала сажал в тюрьмы, потом высылал, потом стал на костры отправлять. Ну, они же ересь несут, они же страшные грехи пропагандируют, проституцию, там, поклонение самым зверским богам, детей через огонь проводят. И поэтому они взяли государственные законы, стали применять для того, чтобы защищать чистоту общества. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что Константин и все те, кто были с ним, они смешали два понятия. Они смешали понятие церкви, возрожденных детей Божьих, и народа христианизированного. Церковь никогда не жила или никогда не была смешана с теми людьми, которые только называют себя христианами. Церковь – это те, кто является таковыми. В этом, как я уже сказал, была огромная проблема. Эта идея слияния церкви и государства, она с 4 века до 16 века так глубоко пропитала умы людей, что когда пришли реформаторы, когда пришли Лютер, Цвингли, Кальвин, когда пришли эти гиганты мысли, гиганты веры, эти люди, которые сделали огромный прорыв в богословии, и они очень много вопросов решили в отношении спасения, эти люди так и не смогли освободиться от неверного взгляда по отношению церкви и государства. Они так и понимали, что народ и церковь – это одно и то же. Каждый ребенок, которого крестили, он становился сразу гражданином государства и членом церкви. Потом, правда, стали вводить дополнительную конфирмацию, когда человек уже со временем понимает, вот, и его проводили через специальную школу, и тогда конфирмацию осуществляли, что он действительно актен или действующий член церкви. Но, по сути дела, именно эти проблемы и стали причиной крестьянских войн для Лютера, кто знает историю. Именно эти проблемы послужили тем, что Цвингли издал приказ одного человека, который утверждал, что нужно креститься по вере. Его утопили в речке. Почему? Потому что люди исходили из того, что церковь и государство одно, и поэтому государственными законами нужно преследовать грешников. Я подробно об этом рассказываю только для того, чтобы нам понять, что вот эта фраза, очень простая фраза, «И так отдавайте кесарево кесарево Божие Богу», эта простая фраза, она действительно очень серьезная. И непонимание этого маленького стиха ведет к катастрофическим последствиям, которые, как я вам уже сказал, наблюдались в истории. Давайте посмотрим на наше время, на время, в котором мы сегодня живем. Сегодня есть огромная масса людей, церкви, сегодня это стало популярно среди русских кругов, которые видят целью церкви трансформацию общества. И в каком-то смысле мы действительно должны трансформировать общество, я сегодня вечером буду об этом говорить. Но здесь речь идет о христианизации общества. Люди ставят перед собой самые разные цели, что сделать для того, чтобы общество становилось лучше. Вы знаете, даже существовало такое учение, которое и сегодня существует. Одно время просто оно очень сильно захватило христианские массы. Учение было следующее, что церковь на земле, она должна постепенно христианизировать, изменять общество. Общество будет становиться все лучше, лучше, благороднее. И потом, в конце концов, оно подготовит общество к тому, что Христос придет и уже будет тысячелетнее царство. То есть существовала такая теория богословская постепенного прогресса, христианского прогресса. Действительно, мы видим, Священное Писание говорит совершенно о другом. Мы видим, что Священное Писание говорит о том, что дела будут идти хуже. Моральное развращение в обществе будет усиливаться. Что, по сути дела, задача церкви действительно распространять Евангелие и изменять души, но не христианизировать политику. Это очень ясно. Как я уже сказал, что многие добиваются вовлечения церкви в политический процесс в обществе. Они говорят, если мы добьемся принятия хороших законов, мы послужим обществу. Если мы добьемся там, изменений каких-то на уровне правительства, они создают группы лоббистов, то есть, которые лоббируют законы. Они говорят, что вот смотрите, есть плохие законы, которые приводят общество к растлению. Сейчас, если мы пролоббируем хорошие законы, то тогда будет хороший закон, поможет обществу жить лучше. Звучит хорошо, да? Но вспомните народ, у которого был самый совершенный закон. Это народ израильский. Этот закон был дан самим Богом. И не просто дан самим Богом, а утвержден был процесс наказания за его нарушение. Если вы почитаете все наказания за нарушение закона Господнего, то вы удивитесь, насколько жесткими были меры. Действительно, людей побивали камнями, людей изолировали от общества. Люди очень много, очень дорого платили за нарушение или должны были платить. Скажите, пожалуйста, помогло ли это израильскому народу? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Израильский народ с самого первого дня нарушал эти законы. И до самого конца нарушал. И нарушал даже тогда, когда пророки приходили и говорили, в плен уйдете. Бог накажет, Бог разрушит, город будет разрушен. Все равно продолжали нарушать. Проблема не в законах. Проблема в состоянии сердец. Проблема в том, что люди хотят грешить. Вы знаете, почему законы принимают, какие они принимают сегодня? Это говорит о состоянии общества. Законы всегда являются отражением, они являются индикаторами того, что происходит в обществе. Это говорит о том, что церковь действительно слабо справляется со своей задачей. Церковь слабо влияет на сердца. И действительно появляется больше и больше людей, которые имеют более дикие идеи. И они приходят и приносят с собой эти идеи в политические круги. И они принимаются эти законы. То есть, когда Иисус Христос говорит, отдавайте кесарево кесаре, а Божие Богу, Иисус Христос ясно говорит об одной вещи. Слушайте внимательно, Царство Небесное и Царство Земное – это две разных субстанции, и вам нужно это ясно понимать. Евангелие Иоанна, 18 глава, 36 стих. Иисус отвечал, «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Он несколько раз еще говорил по этому поводу, он объяснял сущность, которую не понимали люди. Итак, первая библейская истина, которую нам нужно знать для формирования правильного отношения к государственной власти, она заключается в том, что царство небесное не смешивается с царством земным. Но это совершенно не означает, что мы можем игнорировать царство земное. Это не означает то, что мы живем, и мы говорим, мы Господу Богу подчиняемся, поэтому все остальное нам нипочем. Посмотрите, Иисус Христос говорит, итак, отдавайте кесарево кесарю. Ясно сказано о Божие Богу. Давайте посмотрим немножко на реальность Царства Земного или на его роль. Почему Иисус Христос так сказал? Почему он не проигнорировал это? Почему он не стал выше этого земного царства и не сказал, что, знаете что, я просто все это дело игнорирую, и мне это абсолютно не нужно. Как я уже сказал, что несмотря на то, что Иисус Христос принес на землю весть о Царстве Небесном, которое отличается от Царства Земного, и что это Царство не смешивается, Писание достаточно много говорит о том, что Царство Земное имеет достаточно важное значение. Первое. Государственная власть необходима. Писание говорит, что государственная власть является Божьим установлением, призванным обеспечить жизнь пораженных грехопадением людей, чтобы они не уничтожили друг друга. Если вы помните, Бог установил государственную власть сразу после потопа. Когда вы читаете описание состояния общества до потопа, там есть такая очень точная фраза. «Помышление сердца их было зло во всякое время». Дело в том, что общество жило без структур, которые бы могли как-то контролировать и регулировать вот это распространение зла. И когда зло, которое есть в каждом человеке, оно просто свободно актуализировалось или свободно выражалось, оно просто переполнило собой общество. После этого Бог провел черту. Бог сказал, что теперь будет другая структура. Эта структура, она будет иметь здесь земное государственное правление, которое, задача которого не допустить распространения зла. Заметьте, государственная структура, она не уничтожает зло, она не может этого сделать, у нее нет инструментов. Потому что зло может уничтожить только Бог, только Дух Святой, это духовный процесс. Государственная структура – это просто границы, пределы, которые не позволяют этому океану бушевать, которые просто ограничивают проявление зла, его практическое выражение в тех или иных формах. Для чего? Причина этого заключается в том, чтобы человечество просуществовало столько, сколько нужно для того, чтобы Бог сделал свое дело и выкристаллизовал церковь за эти времена или за эти тысячелетия, которые он предначертал для людей. Посмотрите послание к Римлянам, 13 глава. Ясно написано в первом стихе. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». То есть Бог установил земные власти. Дальше он говорит в 4 стихе. Говорит, для чего установил? «Ибо начальник есть Божий слуга, а тебе на добро». Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. То есть Бог поставил, написано, что власть установлена Богом, Бог поставил власть для того, чтобы власти контролировали проявление зла, чтобы они мстили в наказание делающему злое, то есть не позволяли злу бушевать. Иисус Христос признавал, что власть людей, которые имели позицию, властную позицию, что это была власть от Бога. Посмотрите, когда он стоит перед Пилатом. Пилат был представителем римской оккупационной власти в Иерусалиме. И послушайте, что он говорит ему. 19 глава Евангелия от Иоанна с 10 стиха. Пилат говорит ему, и так говорит, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Слушайте, что дальше Христос говорит. Иисус отвечал, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. То есть Иисус Христос, стоя перед Пилатом, он признает, что Пилат имеет определенную власть. Бог допустил ему иметь определенную власть. И у Бога есть для этого причины. Итак, Бог установил земные власти для того, чтобы предотвратить распространение зла, бесконтрольное распространение зла, чтобы человечество могло существовать столько, сколько необходимо для создания, созидания Церкви Иисуса Христа. Второй очень важный фактор, касающийся государственной власти, заключается в том, что государственная власть несовершенна. Нам это нужно понимать, и это является одна из причин, почему, что установив институт государственной власти, Бог не установил форму правления. Если вы почитаете Библию, вы не найдете, чтобы Бог или осуждал, или же поддерживал какую-то форму правления, монархию, или социализм, или коммунизм, или демократию, или управляемую, или неуправляемую, или малоуправляемую, или большеуправляемую демократию. Самых разных сегодня много развелось. Бог абсолютно не касается этой темы. Он установил институт власти. Почему он не касается? Потому что он знает, что всякая власть несовершенна. У нее не та задача. Это не задача, чтобы она привела общество в совершенное положение. Задача любой власти и любая форма власти, кстати, способна справляться с этой задачей. То есть контролировать распространение зла. Именно такое отношение к политическим системам мы находим в Библии. В Библии, как я уже сказал, что Божье Слово не уделяет этому вопросу большого внимания, не осуждая и не оправдывая те формы правления, которые мы читаем, были описаны в те времена, когда происходили библейские события. В действительности, эффективность правления гораздо больше зависит не от формы правления, а от людей, которые у власти. Конкретно от тех были цари, при которых общество процветало. То есть монархи, которые сами пришли. Были люди, которых просто ставили на власть. И общество жило при них более-менее нормально. И есть времена, когда демократическим так называемым путем избирают людей, которые, ну, из рук вон плохо управляют. Вот почему Священное Писание предписывает очень много, ничего не говоря о политическом строе. Оно очень много говорит о том, каким должен быть правитель. Посмотрите несколько таких указаний библейских. Первое. Правитель должен быть справедливым, Писание говорит. Опять-таки, речь не идет о том, о форме правления или о политическом строе. 29 глава книга притчи, 4 стих. «Ибо царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее». Бог ясно сказал, что если во главе народа будет человек, который будет судить по правде, он укрепит землю. А тот, кто будет брать взятки, тот разорит ее. Знаете, есть такая пословица: «Всякий народ достоин своего правителя». То есть потихонечку люди таким или другим путем, каким-то образом пробиваются во власть, исходя из того, что какие ценности в обществе правят. 14 стих этой же главы 29. «Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится». То есть Библия достаточно много говорит о кесаре. Очень много говорит о земном царстве, о том, каким образом это царство или будет прочным, или оно развалится. Ясно сказано, что для того, чтобы царь умел поступать по правде, он должен быть предан правде. Он должен знать правду. Каждый царь должен быть предан правде и должен знать правду. И тогда, написано, земля утверждаться будет. То есть тогда общество будет жить более-менее благополучно. Не сказано совершенно. Проблемы всегда будут, но тогда общество будет жить немножко лучше. В этом одна из больших проблем современной политики. Дело в том, что правители действуют, исходя из политической выгоды, а не из правды. Люди гораздо больше посвящены тому, чтобы победить на следующих выборах. Или посвящены благосостоянию своей собственной политической партии, которая выдвинула их туда. Чем правде, чем тому, во что они верят. Я не так давно или на этой неделе, готовясь к этой проповеди, читал разные книги и статьи, связанные с этой темой. Так вот, люди говорят, когда даже хорошие люди, даже известные христиане некоторые, когда они борются или идут, их выдвигают во власть, но как только они попадают туда, как только у них появляются кабинеты, бюрократия, как только они вошли в структуру, им катастрофически сложно удержать тот же месседж, который у них был. У них огромная масса искушений и огромная масса всяких разных факторов, которые давят на них. Вот почему Библия говорит: молитесь за правителей. Мы, кстати, об этом чуть попозже поговорим еще. Итак, это первое, что Библия говорит: правитель должен быть справедливым. Второе, правитель должен быть разумным. То есть он действительно должен иметь мудрость. Екклесиаста 4 глава 13 стих. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». Для того, чтобы быть разумным и мудрым, нужно быть смиренным. Это качество, конечно, в огромном дефиците у современных политиков. Каждый из них выступает так, что он знает все. Каждый из них ведет себя так, что он действительно достиг всех вопросов и решил все вопросы. И в этом одна из проблем современного политического контекста или того состояния, в котором сегодня находится общество. Третье. Правитель должен быть дисциплинирован. Екклесиаст 10 глава 16-17 стих. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано». «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». Это еще один фактор, чем человек живет, насколько он действительно может контролировать свои желания. Одно дело, когда человек не может контролировать свои желания, и все, что он может, это только управлять своим домом. Но другое дело, когда человек с неконтролируемыми желаниями имеет в своем распоряжении армию, многомиллиардный бюджет и всякие-всякие разные другие инструменты, которые есть у этих людей. Это очень сложно, это катастрофически сложно. Поэтому Библия предписывает, что эти люди должны жить не угождением самим себе, а тем, чтобы служить благу народа. А это требует жертвенности, это требует посвященности, это требует того, чтобы быть самоотверженным. И последнее. Правитель должен заботиться о стране. Екклесиаста 5 глава 9 стих. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Как я сказал, что мы здесь опять сталкиваемся с необходимостью внутреннего благородства, которое, кстати, так мало сегодня в людях, которые в политических кругах. Большинство сегодняшних правителей больше заботятся о себе, о своей партии, о своих миллионах, чем о благосостоянии страны. Но, как я уже сказал, что людей, которые могли бы в совершенстве отвечать этим требованиям, нет. И Библия ясно говорит, что земная власть несовершенна, и она необходима только для того, чтобы выполнять свою функцию, которую Бог предначертал ей. Следующий элемент, который мы видим здесь в этом тексте, это приоритетность Царства Небесного. Итак, первое, мы говорили о том, что Царство Небесное отделено от Царства Земного. Второе, мы говорили о том, что Царство Земное реально. У него есть определенные задачи, Бог установил его, и Бог знает, что оно несовершенно. Приоритетность Царства Небесного. Библия учит нас, что наша земная жизнь является кратковременной прелюдией к вечности. Опять-таки, большинство христиан имеет большую проблему в непонимании этих двух вопросов по причине того, что они думают, что они будут на земле жить вечно. Они думают, что земля – вот это все, вот это главная часть. Библия говорит по-другому. Библия ясно говорит, что земля – это прелюдия к вечности. Да, действительно, мы должны иметь определенные ответственности, обязанности перед земными властями, но мы должны ясно понимать, что Царство Небесное обладает большей приоритетностью в нашей жизни. Колоссянам 3 глава с 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не земном. Апостол Павел говорит, смотрите на земные обстоятельства с точки зрения вечности. Помышляйте о горнем. Вы живете на земле, вы сталкиваетесь с земными обстоятельствами, но смотрите на них с точки зрения вечности, и тогда вы сможете правильно жить. Иисус Христос говорит, отдавайте Божие Богу. Мы обращали внимание на кесарево кесарю, посмотрите. Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие отдайте Богу. А что принадлежит Богу? Богу принадлежит наша душа. Богу принадлежит план жизни. Бог определяет смысл. Мы ориентируемся в нашем смысле жизни не на кесаря, и на земные привилегии, не на земные ценности. Мы ориентируемся на Бога и на того, что связано с Ним, и на Его вечность. Посмотрите, в 1 Петра апостол Петр в 1 главе обращается к людям, которые живут в трудных временах, и он говорит им, имейте радость неба. Он говорит, вот вы, живя на земле, но вы смотрите на небеса, и вот оттуда с небес получайте вдохновение, чтобы радость неба определяла вашу жизнь вот здесь, когда вы сталкиваетесь с этими земными трудностями. С 3 стиха послушайте. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному». Чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Посмотрите, он говорит о том, что он и возродил нас к вот этому упованию. Упованию на него, надежде на наследство, которое там в небесах. Которое чистое, нетленное, неувядаемое, которое абсолютно непоколебимое. Оно хранится там на небесах. Силою Божией, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь. То есть, живя на земле, вот здесь разные обстоятельства. В то время, когда он писал это, Нерон правил. Римские власти буквально распоясались. Они преследовали всех, и евреев, и христиан. И он, обращаясь к христианам, он говорит, об этом радуйтесь. Радуйтесь о небесах. Да, вы живете в царстве земном, но не ориентируйте свои чувства. Научитесь жить независимо от того, что происходит здесь. Научитесь вашу радость питать вот оттуда с небес, от того, что там хранится на небесах для каждого из нас. Сегодня очень многие потрясены экономическим кризисом. Но люди, которые разбираются в этом, они говорят, что если посмотреть на то, как происходили взлеты и падения экономики за последние 100 лет, это регулярное явление. Там самые разные факторы участвуют, которые нам трудно понять. Они-то сами не могут разобраться. Они там, эти ученые, академики, финансисты, ломают головы и толком не могут разобраться, почему это происходит. К сожалению, огромное количество христиан сегодня смотрят на индекс Dow Jones и валидол пьют. Потому что от этого их жизнь зависит. Они видят, о, опять акции упали. Что там упало? Оно их 100 лет, может, и не коснется. Но эти волнения бушуют. Но даже если коснулось, даже если у кого-то из вас было $500,000 вложено в какую-то там Lehman Brothers или еще там какую-то компанию, которая недавно разорилась, and so what? Ну и что? Конечно, если ваше сердце с $500,000, тогда трудно, тогда катастрофа. Но если ваше сердце со Христом, то 500,000 были и 500,000 нет. В этом сущность жизни христиан. Царство Небесное обладает приоритетом. Царство Небесное является той точкой, основой, опорой и стремлением для каждого христианина. Это ясное учение Иисуса Христа. И Библия говорит, что духовное и моральное состояние общества будет ухудшаться. По мере приближения к концу времен это будет хуже. Посмотрите, 2 Тимофея, 3 глава, 12 стих. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Апостол Павел говорит, лучше не будет. Да, вот эти взлеты, падения, там всякие разные обстоятельства, которые происходят, но общее состояние людей не будет сильно отличаться, не будет лучше. Вот почему дети Божии, находясь в земном мире, живут небесными ценностями. Посмотрите, в послании филиппийцам апостол Павел говорит, 3 глава, с 18 стиха. «Ибо многие, о которых часто я говорю вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа, креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Посмотри, как Он явно проводит эту черту. Он отделяет одних людей, которых Он называет враги креста Христова. И Он говорит, что эти люди характеризуются тем, что они мыслят о земном. Они мыслят об этих $500,000, но чаще всего у них нет, они только мечтают о них. Они, написано, их Бог чрева. Они ищут жизни в том, чтобы удовлетворить себя, удовлетворить свое чрево. А есть другая категория людей. Он говорит, наше же жительство на небесах. И мы ожидаем оттуда Господа. И Он говорит, что там будут решены наши проблемы. И Он наше вот это тлеющее тело преобразит в новое тело. Он говорит, в этом смысл христианина, в этом смысл христианской жизни. Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Замечательные, сильнейшие слова Иисуса Христа, которые касаются нас с вами сегодня. Теперь давайте немножко посмотрим на то, как нам относиться к государственной власти. Мы посмотрели на то, что Библия говорит о государственной власти. Немножко посмотрим на то, что она учит о библейском отношении, о правильном отношении к власти. Я хочу начать опять с этого же самого стиха. Посмотрите внимательно. Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Давайте еще раз посмотрим на первую фразу. Итак, отдавайте кесарево кесарю. Каким образом нам вот этот баланс теперь свести воедино? Каким образом нам жить так, чтобы мы не потерялись в этом мире? Чтобы вот эти вещи, они позволяли нам, чтобы эта истина позволяла нам стабильно жить в том мире, в котором мы живем. Есть несколько ясных утверждений Священного Писания, которые помогают нам понять значение этих слов. Во-первых, будьте хорошими гражданами. В этом задача каждого христианина. Окей, да, мы здесь временно. У нас здесь временная прописка. Кто-то жил в Советском Союзе, знает, что это такое. То есть у нас здесь это не постоянное место жительства. Мы здесь проездом. Но мы должны, находясь здесь проездом, быть светом для этих людей. Мы должны уважать тех людей, кто здесь правит. Нужно показать Божье отношение к тому, что здесь происходит. Вот почему Библия ясно говорит, да, вы двигаетесь туда, к небесам, но вы ясно поймите, что вот эта обязанность, которая есть у вас здесь на земле, она обязательно должна выполняться. Мы должны распространять свет Его личности, мы должны отражать Его славу. Мы должны подчиняться Богу, но Бог, которому мы подчиняемся, говорит. Он говорит, будьте хорошими гражданами. Как Он говорит? Первое, Он говорит, соблюдайте государственные законы. Вот посмотрите, Бог установил, вы служите Богу, да? Вы любите Бога, вы приняли Иисуса Христа, Иисус Христос является вашим Господином. Вот теперь смотрите, Бог, которому вы служите, Он установил земную власть для определенной цели. Если вы служите Богу, помогайте, чтобы власть достигала ту цель, ради которой поставил ее Бог. Это очень ясно. Почему-то некоторые христиане считают, что они должны нарушать законы. Что они дети царя, некоторые называют. Это абсолютно извращенное понимание вот этой истины кесарево, кесарево Божие Богу. Позвольте, Бог установил власть для того, чтобы власть контролировала распространение зла. Теперь, если вы дитя Божие, то вы здесь на земле помогите власти выполнять ее функцию. Потому что это Божья цель. Вот почему апостол Павел в послании к римлянам, 13 глава, 1 стих, говорит, «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Причем Бог-то ясно понимает, что власти несовершенны. Некоторые говорят, ну вот если бы у нас были правители такие, 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 вот если бы они нам дали вот столько, столько, столько бенефитов, то тогда мы, может быть, и были бы послушными. А так как они вот не так действуют, нам неудобно, поэтому мы не будем слушать. Это то же самое, что я слышу постоянно от многих жен, которые говорят, я бы повиновалась своему мужу, если бы он был вот такой, вот такой, вот такой. Проблема заключается в том, что Библия не содержит слова «если». Она просто говорит, жены, повинуйтесь мужьям своим. И точно так же и здесь написано, всякая душа да будет покорна высшим властям. Есть причины. Ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение, Божье осуждение. Послание апостола Петра. Говорится, что одной из наиболее значимых форм выражения христианского влияния на окружающий мир является наша подчиненность властям. 2 глава 1 послания Петра, 13 стих. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти? Правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Бог призывает нас исполнять закон не потому, что нас заставляют. Он призывает нас исполнять закон, как дети Божии, как подчиненные Богу. Мы Ему подчиняемся, и Бог говорит, это ваша задача. Это ваша обязанность. Исполняйте закон сознательно, действительно помогая правительству выполнять ту роль, которую Бог предначертал, или обязанность, роль ограничителя распространения зла. Второй принцип. Как быть хорошими гражданами, не только соблюдать законы, честно платить и налоги. Это еще одна сфера, которая очень неизвестна для многих людей. Каждый человек считает, что там в государстве много. Помните старая пословица советская? «Взять от многого немножко, есть не кража, а дележка», говорят. То есть, если там уже много, то если там моих там каких-то тысячу долларов не досчитаются, что такое, когда там о триллионах речь идет? Римлянам 13, глава 7 стих очень ясно говорит об этом. Итак, отдавайте всякому должное. Некоторые говорят, вот так код слишком сложный. Ничего, есть фирмы, которые считают, разбираются в этих так код. Есть люди, которые знают, что делать. Но написано должное. В каждой стране есть что-то должное. Есть более справедливые, менее справедливые налоги. Есть сложнее, есть проще налоги. Бог не призывает нас в этом разбираться. Да, если вы занимаетесь, если вы финансист, если вы занимаетесь в этой сфере, занимайтесь, улучшайте эти законы. Но абсолютно всем Библия повелевает, должное отдай. Ясно написано, итак, отдавайте всякому должному, кому подать, подать. кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Он говорит здесь о разных видах налога. Подать и оброк. Разные типы налога тогда существовали. Ну, ясно очерчивает это. Как я уже сказал, что не обращая внимания на то, насколько справедливо налоговое законодательство или нет. Не так давно один известный проповедник в США получил, кажется, 9 лет тюрьмы. По простой причине не платил налогов. И усиленно убеждал других не платить налогов. Очень известный человек был, его кассеты распространялись даже среди русских, на русский язык были переведены. Но этот человек, он загремел в тюрьму не за дело Божие. Он потому, что он нарушает этот стих. Конечно, да, люди там, которые его судили, они были рады его схватить, потому что им страшно не нравилось то, что он говорит о Боге. Они нашли повод. Написано, не давайте повода ищущим повод. Они нашли повод, и они влепили ему на всю катушку. Правда, катушка там была еще больше, но достаточно много. 9 лет получить. Честно платите налоги. Это второй принцип, очень важный, как нам быть хорошими гражданами. Третий принцип. Молитесь за правителей. Откровенно сказать, друзья, я смотрю на свою жизнь и смотрю на большинство людей, с которыми мне приходится иметь дело. Очень и очень редко я слышу молитвы за правителей. Очень редко. А это библейское повеление. Бог повелевает. Да, действительно, это несовершенное правительство. Но Он говорит, молитесь за них. Молитесь за этих людей, чтобы у них была сила, была мудрость, была способность там хотя бы как-то правильно управлять. Посмотрите 1 Тимофею 2 глава с 1 стиха. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков и дальше за царей и за всех начальствующих. Для чего? Чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Откровенно сказать, мне больше приходится слышать из уст людей осуждения в адрес президента, конгрессмена, министра финансов и так далее, чем молитва о них. Хотя, никто из нас еще не был приблизительно на уровне такой ответственности, которая у этих людей. Ну, конечно, каждый из нас с высоты кухонного стола может высказать очень-очень такое объективное мнение по поводу того, как это должно быть. Но Библия говорит конкретно, молитесь об этих людях. От них зависит очень многое. От их решений зависит очень много. Поэтому говорит, чтобы вам проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо, это угодно Богу. Молитесь о правителях. Четвертое. Заботьтесь о вашем городе и стране. Иеремия 29:7. Эти слова сказаны Богом через пророка Иеремию к людям, которые были уведены в плен. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Окей, как мы можем заботиться? По-разному. Есть разные средства, как мы можем заботиться. Один из путей, как мы можем заботиться, это участвовать в выборах. Большинство людей, когда они подходят к выборам, они даже и не смотрят, и не слушают, выбрасывают все это дело. Ну, это ваше дело, конечно, это дело каждого человека. Но если человек может вникнуть, окей, а кто этот человек? Понятно, все несовершенны, но кто-то из них хоть более-менее ближе к здравому смыслу? Хоть более-менее ближе к вот тем критериям, о которых мы говорили? Смотрите, вашим участием вы поможете, может быть, конечно, нужно миллионы таких людей, но вы, может быть, поможете чему-то полезному. Мы как-то говорили с нашими специалистами по общеобразовательной школе, и сейчас во многих штатах Америки принят закон о том, что он разрешает людям брать деньги от государства и платить их за образование своих детей в частной школе. Ваучерная система, так называемая. Так вот, в Орегоне этот закон принят, потому что люди проголосовали. В Вашингтоне не принят. Когда наши специалисты связались с конгрессменом или человеком, который занимается этими вопросами, он говорит, а что ж вы не голосуете? Вот посмотрите, ваш дистрикт, он не голосовал за то, этот вопрос стоял на голосовании, но проголосовали против. То есть то дело, которое могло бы быть добрым делом, оно, в общем-то, не было принято, потому что люди не голосовали за это дело. Это одна из форм, как мы можем заботиться о благосостоянии своего государства или своего города. Конечно, здесь нужно помнить, что сейчас мы живем во время так называемой, я ее называю так, это менее управляемая демократия. В Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе, то, что сейчас там называют управляемой демократией. Что это такое? Это значит, практически все знают, что правитель подготовил себе преемника, обработали массы, и люди проголосовали за того человека, который подготовлен. Ну, говорят, плохо или неплохо, кто его знает? Может, и неплохо. Вроде бы, ну, не самый плохой, может быть, там чуть-чуть и где-то несовершенный, как и все несовершенны. Здесь в Америке менее управляемая демократия, я называю. Почему? Потому что, ну, говорят, что это демократия, но в самом деле очень трудно разобраться, кто же этот человек. Потому что так много всякой информации, так много всего вокруг, что, в принципе, каждый конкурирует, пытается там свою собственную теорию провести. Но это вопрос каждого человека. Молитесь Богу, читайте, смотрите, спросите у людей, поговорите. Конечно, не спорьте только об этом. Чтобы только здесь у нас не было там двух кланов за Обаму и за Маккейна. Чтобы не было там фракций, раньше украинцы и русские, а сейчас про Маккейн и про Обама. Позвольте каждому человеку сделать свое решение, конечно, исходя из того, что говорит Писание, исходя из того, что вы понимаете, из принципов тех, о которых Библия характеризует, каким должен быть правитель. Есть еще один очень важный фактор. Когда вы заботитесь о городе, вы ходите в парки, вы ходите на рыбалку, уважайте законы, которые есть. Не сорите там, где не надо. А если насорили, уберите. Это элементарная забота о городе. Это элементарная забота о том, что принадлежит всем. Для каждого из нас это простые правила, которые предписаны Богом. Если вы побыли где-то, насорили и бросили, это не просто нарушение государственных прав. Это не просто нарушение этических норм. Это нарушение Божьего Слова. Бог говорит, заботьтесь. Не выбрасывайте шкорки от банана, тем более, когда вы едете на машине. Сложите туда, куда нужно. Элементарные вещи, о которых говорит Священное Писание. И последнее, или предпоследнее, живите по принципам Писания. Смотрите, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда законы государственные противоречат Писанию, вот здесь ясно сказано, что принципы Писания не выше государственных законов. Посмотрите, когда Петра и Иоанна арестовали и потребовали от них прекратить проповедовать Христа, смотрите, что они ответили. 4 глава Деяний апостолов, 18 стих. «И призвав их, приказал им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказал им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Они открыто, ясно говорят, вот до сюда мы можем выполнять, а вот здесь не можем. Почему? Потому что Господь говорит по-другому. Помните Даниил и его три друга, когда они их переселили в Вавилон, и они пришли и говорят, мы просим вас, пожалуйста, сделайте так, что вот это идоложертвенное мы не ели. Мы не хотим осквернять себя. То есть это очень, очень правильный подход, когда это достаточно твердо, но с уважением к тем людям, которые имеют власть. Кстати, английские баптисты, которые были первыми, сначала тогда были анабаптисты, но они были немножко неорганизованы, немножко экстремальны. Но баптисты, в конце концов, сформулировали вот этот принцип отделения государства и церкви. И в 1644 году они написали в своем исповедании веры следующее. Слушайте, «Мы признаем себя обязанными подчиняться гражданской власти во всем, кроме вопросов веры, в которых мы должны повиноваться только Христу, исповедуя и сохраняя свою веру, даже среди испытаний и гонений, жертвуя своим имуществом, своими женами, детьми, отцами, матерями, братьями, сестрами и даже собственной жизнью, памятуя всегда, что мы должны повиноваться больше Христу, чем людям». Итак, как мы должны править, как формируется наше правильное отношение к государственной власти? Нам нужно быть хорошими гражданами. Второе, нам нужно жить по принципам Писания. Самое последнее – служите вашим ближним, служите людям, которые вокруг, самым разным, не только верующим, но и неверующим. Живите для того, чтобы распространять благо, живите для того, чтобы вы могли быть светом. 22 глава, 37 стих говорит нам о этой великой заповеди. Иисус сказал ему, Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!